Так, у нас сегодня мы два псалма пройдем, 109 и 110. Ну, во-первых, они маленькие, а во-вторых, они связаны. Со 110-го псалма идут так называемые псалмы аллилуйные. Они все как бы начинаются со слова «аллилуйя». Да-да. А по-моему, я рассказывал уже раз пять уже. Ну, смысл простой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. То есть это детский крик радости. То есть, когда ребенок видит маму или папу, или какого-то родного, он вот этот восторженный крик, он на всех языках примерно одинаковый. Вот. Поэтому такой, в общем-то. Ля-ля-ля-ля-ля. Что такое? Я не могу воспроизвести детский крик радости. Да, да. Ну, в общем-то, это непереводимый крик восторга при встрече с, значит, ну, с Богом, да, в данном случае. Вот, поэтому его называют, переводят как хвала, восхваление. Но вот в богослужебной практике церковь вообще не переводят. Аллилуйя. Вот, на самом деле он не таким тоном должен. Аллилуйя, аллилуйя. Что это такое? Вот. Ну, православие вообще в таком традиционно сдержанном ключе вот идет. Там все без.
Вот я где-то, что молитву надо бесстрастно читать.
Вот я тебе говорю. То есть такая. Ну, это от аскетов пошло, чтобы не нарушать этого. Ну, вы знаете, допустим, в Иерусалиме во время Пасхи там запускают арабов специально, православных. И они там, значит, это резвятся, ликуют, да, вот, да, друг, да, на друга, да, едут, да, в общем, да, ну, как бы.
Я один раз видела священник на Пасху, прям бегал,
ну,
катит,
бывает,
кричит, да, бегает, там, Христос воскрес, там, уже не пляшет.
Ну, это не все, не по уставу, конечно. Поэтому вот эти аллилуйные псалмы, значит, они их со 110 по 117-й. А 109-й это как бы вводный псалом вот к этим аллилуйным псалмам. То есть он как бы эпиграф и одновременно вводит вот эту тему аллилуйя. 109-й псалом это самый цитируемый псалом в Новом Завете. Апостол Павел и Петр. И вот как бы псалтырь это же сборник как бы таких пророчеств в стихотворной форме, так можно сказать. И в традиции, когда псалтырь наизусть знали, когда она была основанием даже вот культуры такой вот христианской, ну не только и в новозаветной, и ветхозаветной культуры, то, конечно, для кого-то какой-то псалом был любимый, вот, какой-то больше резонирует, что ли, с душой. Так вот, 109-й псалом, можно сказать, это любимый псалом Христа. Он его прямо цитировал и как бы ссылался на него, и, в общем-то, и апостолы про это свидетельствовали. Поэтому псалом, конечно, так скажем, непростой. Он короткий. И вот если вот так со стороны посмотреть, знаете, так вот, под скром славянский, это вообще набор слов. Так вот они как-то улавливаются, что-то такое. Но на самом деле этот псалом, наверное, первый псалом, псалтыри, который намекает на духовное рождение.
После крещения?
Ну, псалом, когда писался, крещения не было никакого. Вот. Но, в принципе, ты права, крещение является одним из таинств, связанных вот с этим рождением в дух. И вторым рождением, как вот, помните, беседу Христа с Никодимом, когда он говорил, что вот про вот, надо человеку снова родиться от воды и духа. И вот здесь практически можно сказать, что он Никодиму пытался растолковать или объяснить значение этого псалма. Тема непростая в том смысле, что, как вам сказать, вот ее недаром, вот этот псалом, я думаю, он недаром, вот как бы, вот эта последняя книга псалтырная уже, пятая по счету, тут как бы псалмы послепленные, то есть достаточно поздние, вот. И вот этот псалом, написан псалом Давида или псалом о Давиде, но, возможно, это псалом Давида есть. Вот. Но он, действительно, знаете, такой сокровенный. Бывает, когда человек что-то сокровенное пишет, чтобы другие не поняли, он так для себя помечает где-то,
тезисами,
да, какие-то основные точки. Вот. Милым и хорошим догадайся сам, что под этим. Вот. Ну вот здесь вот просто, знаете, 7 стихов, 7 таких очень крупных мазков таких вот про вот эту духовную жизнь. И, конечно, если не эту тему не затронуть хотя бы маленько, очень трудно понять, про что тут вообще. Поэтому, как бы вам это доложить, эту тему-то. Ну вот, не знаю, вот аналог для меня, и вот как я вот из физики пришел, для меня вот как бы, вот, допустим, есть физика Ньютона, да, это вот физика вот такой механики, да, два тела столкнулись, так сказать, с какой-то скоростью отскочили, там все это считается. А есть физика вот, там Эйнштейна, да, это как бы следующий уровень. Он возникает при скоростях, близких скоростью света или со скоростью света.
Значит, как
вечность. Вот, да. Ну, это там не вечность, но просто при таких скоростях возникает другая физика. И получается, ну, метафизика это другое, вот. Но где-то грани метафизики, да. Получается, мир, то есть вот, физика Ньютона, она внутри пространства времени действует, да. То есть пространство времени это просто вот такое огромное пространство, которое одинаково все стороны, и внутри него, как на сцене, на фоне его, вернее, происходят какие-то процессы физические. А уже вот в теории Эйнштейна само пространство времени начинает искривляться, рваться, так сказать, получается, то есть получается и вообще при скорости света вот, для самого фотона уже никакого пространства времени вообще нету. На самом деле. Вот. И, в общем-то, то, что мы видим, твердые тела, это процесс вырождения, так скажем, вот этих частиц, которые летят со скоростью света. То есть, там, ЕМЦ квадрат. Да, то есть...
Нет, физика нам это вообще не
да. Я думал, понятно не будет.
Это вообще
да. Но я вам хочу просто сказать, что при определенной скорости мир как бы обнаруживает свойства, которые были до этого скрыты.
Ну, это понятно.
Вот.
Чуть-чуть.
Да. Но то же самое происходит и при молитве. То есть есть молитва и молитва. То есть, понимаете, человек живет своей жизнью, там, у него там какие-то заботы, проблемы, там, родня, там, еда, вот какие-то, он обиделся, он кого-то обидел, то человек живет своей жизнью, и он молится, чтобы как-то себе помочь в этой жизни. Там, Господи, помоги мне там колбасы купить, или помоги мне не съесть эту колбасу, там, вот, там, отгони от меня злых людей, или, да, или пригласи ко мне доброго человека, то я мне одной скучно, там, и так далее. То есть человек вот внутри своей вот этой жизни, он значит, верующий человек, не верующий вообще, он живет и живет. Вот, а верующий человек, он пытается вот этот, призвать на помощь духовный мир, чтобы вот в своем мире там, да, как-то уже прожить. Да. Вот. Но то есть, ну, это вот эта обыкновенная молитва, с которой мы все с вами знакомы, с которой мы все с вами применяем. Но псалтырь, она постоянно на грани. Она говорит, что когда мы начинаем молиться не просто там, ну, как сказать, вот, там, помоги там, в том-том, а когда мы начинаем молиться интенсивно, когда мы начинаем вкладывать в молитву всю свою душу и как бы собираться с очень высокой концентрацией внутренней, да, чтобы это сказать, то есть происходит увеличение как бы скорости молитвы, увеличение концентрации, увеличение силы. И происходит интересный момент, он для многих вообще неожиданный. Мир начинает изменяться вообще. Вот. То есть начинает открываться внутреннее пространство, которое до этого было сжато в точку. То есть и вот этот процесс перехода, в общем-то, из внешнего во внутреннее, он не такой простой, и он где-то сродни с рождением. Почему? Вот, как бы. Вот когда ребенок родился, у него на пуповине что висит-то? Вы не рожали, да? То есть, ну, детское место, да, вот, то есть, вот это, так сказать, план
сюда. Да.
А что это такое? Это его, это его бывший мир.
Он же
выворачивается, ребят. То есть он жил внутри некоторого кокона, да, так сказать, некоторой оболочки. Потом он прорвался, он вышел, и вот то, в чем он жил, потом просто висит, как сдувшийся шарик на нем. Потом он отсохнет или его отрезает, или мать перегрызает, если она там. Да, как может. То есть он уже не нужен, как бы он становится. То есть раньше это было домом, а потом это становится просто, скорее. И когда человек рождается в дух, происходит такой вот необычный эффект. Весь вот этот мир, в котором мы живем, который для нас был домом, который, в котором мы существуем, становится сдувшимся шариком.
Он становится неважным.
Он становится, то есть мы попадаем, да, как бы отмечу, да, мы попадаем в вечный мир, в котором реально человек будет жить после смерти. Вот, то есть это,
частично,
так сказать, ну, частично, естественно. Если мы попали полностью, мы померли просто во время молитвы. Ну, вот. Но и вот этот процесс рождения, то есть на самом деле человек пугается. То есть человек не допускает себя до такой молитвы, в общем-то, потому что, так сказать, ну, и опыта нет, и как бы это все страшновато и небезопасно, в общем-то. Как бы, но тем не менее, как вам сказать, ну, мы уже говорили на эту тему. Вообще ребенок рождаться не хочет. В общем, ему неплохо, в общем-то, там вообще. Вообще можно сказать, он вообще в раю находится. Сказать, и что там его ждет?
Да,
ну и все куда. И при мне ребенок никуда не денется. И, в общем-то, это большой стресс и для матери, и для ребенка. И вот это духовное рождение, действительно, оно сопряжено с такими эффектами, не совсем, так скажем, приятными поначалу. Ну, допустим, почему мы говорим, что рождение в дух невозможно, как святоцы говорили, отдай кровь, прими дух. То есть это не значит, что надо себе там резать что-то. А вот это именно, это вот этот рывок, то есть он всегда связан с покаянием. То есть внутреннее, да. А покаяние что это такое? Это отмирание нашего «я» вот этого внешнего, к которому мы привыкли, где мы
цари. Это вырви глаз.
Ну да, да. То есть, это именно... На самом деле не только глаз. Вообще вырви себя. Вот. И выйди. Но когда этот процесс завершен, в общем-то, и большая радость, и, в общем-то, потом... Вот этот процесс рождения в дух, на самом деле, он происходит в течение всей жизни человека. Вот, то есть он как бы, его можно проследить.
А может человек не успеть?
Может не успеть, да, сказать, всякое может быть. Но вот как раз этот псалом, он связан, как бы, обозначен и связан именно с процессом рождения и с первым процессом восприятия духовного мира. Вот ребенок, он вообще как бы поначалу не приспособлен, у него глаза расфокусированы. Он все равно в утробе ребенок живет на самом деле духовным миром. Он родился, он же сфокусироваться на этом мире. И на самом деле вот ребенок, родившийся, он стихийный молитвенник. То есть
плачет.
Плачет это уже. Господи, это уже. Да. Что он плачет?
Вот.
Да, потому что он скорбит о потерянном. Но я к тому же обратили внимание, что вот если кто-то, ребенок чем-то занимается, он настолько увлечен делом, что у него очень высокая концентрация. Взрослый уже не может. Он рассеивается. Вот, понимаете? То есть ребенок, он целостен вот в своем вот этом, так скажем. И вот эта целостность, она, в общем-то, кладется как пример и в молитве. Почему Христос говорит, будьте как дети? Это не значит, что надо быть неразумными, так сказать, и, там, сказать, туповатыми или, так сказать, инфантильными. Это значит, что...
Да,
быть в простоте и в целостности. Вот это вот состояние простоты и целостности, оно, так сказать, связано с внутренней сосредоточенностью.
Концентрация.
Эта концентрация, на самом деле, достигается автоматом, если человек... В общем-то, если человек родился в духовный мир, то есть там уже с этим проблем нету на самом деле. Пока человек на этой стороне, вот, у него проблемы с концентрацией. Вот. Когда он, да, когда он вот эту пробил вот эту стену плоти, которую он...
Как бы если вот ты рождаешься, это только один раз, или как там, туда-сюда?
Куда? Туда-сюда. Но, как сказать, человек, да, человек как бы открывает, то есть, на самом деле, в чем разница? Вот мы, там, человек рождается в мир телесный, да, а здесь речь идет о рождении в духе, вот. Да, да, совершенно дело, тут как бы процесс идет наоборот. И поскольку дух, он находится в вечности, то мы в жизнь по времени, так сказать, идем, и какие-то точки у нас вот проецируются в наше время, и там что-то с нами случилось, там что-то случилось. А на самом деле в духе происходит этот процесс
изменения,
да, изменения, который мы можем фиксировать, можем не фиксировать. Но что-то с нами происходит, это может процесс вообще остановиться. Но если человек осознал в молитве процесс духовного рождения, это, конечно, большое подспорье. Человек тогда не просто научается молиться, он начинает понимать, что такое молитва. Дело в том, что молитва – это не слова.
Унижение сердца. Нет?
А молитва… Вот я же скажу, это как бы для меня понятно, не знаю, понятно будет, молитва – это пространство, в котором человек должен жить. Понимаете? То есть поначалу оно как слова, потом оно как движение сердца, а потом это царство. То есть молитва – это, как сказать, духовный мир. Ну, мы про это говорили много раз, да? Как были, старались говорить, что, не знаю, живет семья, муж с женой. Они друга ненавидят, они живут в одном доме, и между ними нет вот этого общего пространства. На самом деле они друг от друга отстраняются, они друга не любят, они друга чужие, хотя физически они живут вместе. Или наоборот, живут, там, муж, жена, они друга любят, и они находятся в общем пространстве, у них общая душа, потому что у них есть отношения друг с другом.
По глазам,
понимаете? По глазам и не по глазам. Они могут оба слепые, вот, но оно будет.
Это вы говорили, что как у Бога взаимоотношения с сыном, так и...
Совершенно верно, да. То есть духовность – это есть отношение. То, что здесь невидимо, на том свете, это становится именно пространство. То есть на том свете человек будет жить в тех отношениях, которые здесь он стяжал. Вот. Поэтому... Как бы молитва – это просто слово, которое обозначает, с одной стороны, попытки наладить отношения. Да? Человек подходит, поссорился он с любимым, он начинает искать подход, начинает искать слова, начинает там или прощение просить, или что-нибудь подарить. Да.
Вот.
Да. И вдруг его простили.
Все, заработало.
И вот он, когда он просит прощения, сказал, вот это как бы первый этап молитвы, да? Прости, что тут. А когда уже произошел контакт, когда его простили, как бы сердце отлегло, а слова уже не нужны тогда. Они оказываются в общем пространстве, уже и говорить-то не надо. Вот. У них уют пришел домой. Вот. Они нашли вот это общее, что они потеряли. Да. Вот это пространство любви, это то, что ищут люди. Вот. Но не могут найти, потому что мы удержали там любая... Вот такая любовь очень сильная, она очень неустойчивая. Потому что каждый другом видит Бога и как бы к нему, да, и претензии соответственные. Там. Человек там закосил на сторону, все. И у человека как рана сразу. То есть что-то прикрыл, ах ты мне врал или врала. Все. И они рушатся отношения. Если люди чужие, там ну врала и врала, и ври дальше. Ну, то есть, да. Да, и... То же самое отношение с Богом, то есть человек, ищущий с Богом восстановление отношений, он как бы эти слова подыскивает, знаете, как зов. И когда он находит, то, конечно, он сразу чувствует, что он прощен. И он сразу чувствует внутреннее состояние покоя, вот, как, когда какой-то родной там его нету, и вдруг он пришел домой и сели, и, в общем-то, и все на месте, все дома, как говорится. Кстати, это же, кстати, это мудрость языка. У человека не все дома.
Ну, не все, конечно.
Понимаете, это чуть-чуть кого-то не хватает, да? Или говорят, сердце не на месте. Знаете, у нас сердце есть, но оно в другом, да, она потерялась где-то.
Она например, говорят, не в себе человек.
Ну или не в себе, да. То же самое. То есть одни и те же, то есть они. Это все пространственные образы. Вот, то есть нужно вернуться, вернуть крышу, вернуть, так сказать, самого себя к себе, все дома, чтобы были. Вот, все были на месте. То есть вот такая вот как бы ситуация вот с этим единством, что ли, которое в человеке, которое человек ищет. Ну, давайте псалом почитаем. Он коротенький. Псалом Давида, или псалом Давиду, или псалом о Давиде. Вот мне вот этот больше вариант нравится, что, скорее всего, автор псалма не Давид, но ему открылось нечто, что, может, даже сам Давид не знал. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную мне, доколе положу врагов своих в подножие ног твоих». Помните, это Христос говорил, так сказать, фарисеям, как же он так говорил, Господь. Но тут по смыслу, да, смотрите, сказал Господь, тут сказал Яхве Адонаю. Вот Яхве – это Бог. И Бог говорит, кому он говорит? Он говорит господину. То есть господин – это название уважительное, когда младший обращается к старшему. В чем парадокс этой фразы? Бог, выше которого никого нету, обращается к кому-то, как к своему господину. Вот. Как, к тому, кого он уважает, безмерно уважает, кто заслужил его безразмерное доверие. Вот. Который практически как бы равен ему. Так сказать, он готов его при. Вот. А что он ему сказал? Вот. А ты, да, ты садись с правой стороны от меня. То есть это самое почетное место. А для чего садиться? И ты сиди, доколе положу врагов своих под ножи ног твоих. То есть тут я положу. Да, я положу врагов как не просто к ногам, а как табуретку, на которую ты можешь поставить ноги. То есть кого-то будешь, да, кого-то будешь попирать, да, кого-то, значит, обратите внимание, не убить, вот, они именно, они будут послушны, они становятся рабами, они становятся, да, это. Вот этот вот эффект, так скажем, это первые, вообще, если вот мы это все спроецируем, ну, понятно, мы можем это в мессианском рассматривать ключе, да, то есть это отец обращается к сыну, к мессии, который, в общем-то, это. Но в данном случае господин – это и образ Божий в человеке, который на самом деле есть Христос, как Слово Божие.
Который ближе к Богу.
Вот. Который есть, да, который есть искра Божия в нас. Вот. И когда происходит встреча, мы Бога не можем встретить своим существом никак. Его может встретить только образ Божий, который в нас. Вот. Но его нужно оживить. Если он ожился, то есть, вот, так сказать, и стал, и ожил, да, как сказал, родился, как Христос родился, и Господь его призывает, и тогда множество врагов, в данном случае враги, это страсти, помыслы, грехи, вот, которые нас терзали, да, которые мы никогда не могли совладать, которые нас терзали. Вот. Да, и они становятся послушные, да, они становятся совершенно подвластные. Да. И мы становимся, да, это есть свойство богоподобия в данный момент. То есть пока мы не подобны, они нас терзают, они нас насмехаются, издеваются. Вот, и тут вдруг они, так сказать, это конечно, это поразительный эффект на самом деле. То, бывает такой секунды-две у человека, вдруг раз он чувствует, что у него нет этих помыслов, то, что, так сказать, это, там, пьяница пить не хочет, блудник так блудить не хочет, так сказать, чего угодник жрать не хочет там, и так далее. Гневливый, не гневается. Да, благодать, когда покрывает человека, то есть те обстоятельства, в которых он никогда не мог выдержать, и делал то же самое, и вдруг он спокойно это реагирует. жезл силы, по-славянски, жезл силы после тебя, Господь Сиона, господствуй посреди врагов твоих. Жезл силы твои пошлет Господь Сиона, Господь среди врагов твоих. Ну, то же самое. То есть Господь, то есть Бог предает тому, кто одесную его, предает жезл силы от, так сказать, от Сиона, то есть от того места, где находится храм Господень. Вот. И он, этот жезл силы, и говорит: владычествуй, значит, посреди врагов твоих. То есть враги не уничтожены, они покорились, и вот этим жезлом силы он может управлять ими. И, в общем-то, скажем, ну, говоря по-простому, то есть сила Божия полностью передается Мессии, да, Сын говорил, что Отец во мне, я в Сыне, то есть он начинает творить вот эти чудеса. И, соответственно, любой человек получает вот эту Божию силу, как некоторые, значит, хотите волшебную палочку, не знаю. Ну, то есть, да, это скипетр, скипетр царства, владычествование над вот этими, над всеми своими моментами, да. Вот. И это, помните, как еще в раю Господь сказал Адаму, там, владычествуй над гадами, над птицами, и он был царь, так сказать, этим всех. Потом все это разбежалось, никто не слушается человека. Кстати, ему обидно. Вот мне хочется птичку погладить, но она не хочет этого, и ты ее никак не поймаешь. Вот. А здесь, да, получается, что это от Бога заповедано, то есть ты должен именно ими управлять, всеми этими силами. Понимаете, в общем-то, страсти – это наше все, наше родное, кровное. Вот. И проблема в том, что оно нас не слушается.
Само по себе.
Да, то есть мы сели на своего любимого коня и говорим: поехали туда. А конь не хочет уехать. Он хочет ржать, жрать, скакать, за кобылой бежать. А у нас бразды, он не управляет. И в итоге не мы конем руководим, а конь нами.
Вот. Почему? Грех потом преобладает.
Да, то есть мы потеряли эту силу. У нас отобрали его же, потому что наша природа повреждена, повреждена пороком, смертью. Вот. И это мы к этому, может быть, и привыкли, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы понимаем, что все равно что-то не то с нами происходит. Клялся Господь, клялся Господень раскаяться, ты... О, вот спасибо, вот для чего слушатель нужен. Да. В день силы твоей народ твой готов благолепие святыни. Это самый главный стих, лучше проскочил. Да, давайте по-славянски. С тобой начало, в день силы твоей я. Во светлостях святых твоих, из чрева прежде деницы родих тебя. В день силы твоей народ твой готов в благополепии святыни, из чрева прежде деницы, подобно росе рождение твое. Вот. Вот этот стих как раз нам дает понятие о вот этом переходе. Я вот даже не знаю, как его сравнить. Это вот, знаете, как ракета. Извините, что опять про физику. Вот. Ракета, да, ракета взлетает с Земли. Ей нужно энергию, да, определенную, чтобы вырваться из поля тяготения. И вот она напряг жить, и вдруг она выскочила на орбиту. И вокруг наступает невесомость, как бы, наступает другое состояние. Это этот поразительный эффект молитвы, когда мы, вот человек не может собраться, сосредоточиться, но если он пересилит себя, если он соберется, если он рванет, то вдруг в какой-то момент напряжение спадает, а молитва остается.
То есть, на орбите.
Как на орбите, совершенно. И он оказывается как в невесомости. То есть ему нету мыслей. Человеку легко, спокойно, вот, и оно само льется, так сказать, это как вот как и он находится вот это состояние, которое подвижники называли сихией, то есть тишина, вот. И открывается, знаете, в день силы твоей народ твой готов в благолепие святыни. В этот момент, то есть по образу, все силы, которые были рассеяны, благие силы, которые мы собирали, которые зло собирается само, добро фиг соберешь.
Да.
Вот. А здесь происходит так, что добро само собирается, как войско вокруг тебя, и оно тебе слушается, а зло, наоборот, рассеяно. Вот. Происходит такой вот, как вот такой переворот. Поэтому в день силы твоей, когда ты обрел вот эту силу от Бога, когда ты сделал этот рывок, и Бог тебе вышел навстречу и, так сказать, и дал тебе жизнь силы, то, значит, все вот эти силы как бы добра, да, готовы в благолепии святыни. Это, знаете, как, вот, как звезды небесные собираются, скажем, так и тут каждый святой, как звезда, да, так и тут собирается вот этот вот благолепие святыни, да, вокруг человека. И он, да, ну, в общем-то, это есть этот момент, и есть человек, как бы это, как это, вот, человек как бы святой становится. А смотри дальше. «Из чрева, прежде деницы, подобно росе, рождение твое». Вот. То есть это прямая аналогия с рождением. В данном случае чрева, что является чревом?
Узнаю.
Правильно, молодец. Ну, человек пришел сразу.
Как-то только чей-то звезд оказывается.
Это, да.
Чрево угодно, чрево.
Это наша плоть. То есть наше плотское начало. Вот. И как бы мы из этой природы как бы исходим. Смотрите, прежде деница. Деница – это заря. Вот. И это значит, еще нету рассвета. Причем говорят, и сихи, это света. На самом деле, ну, любой практиковавший, так сказать, эту молитву Иисуса, вот, понимает, что, так сказать, человек выходит в тайну Божию. Тайна Божия – это тьма. Не тьма как зло, а тьма как сокрытие Божие, как смирение Божие, как предстояние пред Богом. Вот. И, но то, что это Божия тьма и тишина, говорит появление росы. Еще прежде деницы, подобно росе, рождение твое. Вы не видели, как роса рождается? Мы пойдем по полю вдвоем. Что там? Посмотрим, как кто рождает зарю там.
Она
вот. Значит, да, понимаете, она мгновенно, она россыпью по всем, так сказать, она ниоткуда появляется. Она как бы все покрывает своей, так сказать, это. Значит, своей, особенно в пустыне, это единственный источник влаги. Там в Израиле вообще, допустим, дожди не идут. Ну, да, и роса это. Я даже пошел в поход, помню, и мы не взяли воду. Была жуткая жажда. Вот. Кругом была болотная вода ржавая. И мы утром встали, и все покрыто вот этими. Я прямо, и они крупные, да, я прямо с листьев, и мы напились росы, да, вот, с листьев. Рог откроешь, а потрясешь березу, и тебе там с клещами, с клопами, ну, с гусеницами, но тем не менее, если весь мокрый. Или идешь по росе утром, то все, если ты не оденешь что-нибудь на защиту, мокрый весь, сказать, абсолютно, вот. Ну, то есть вот эта каждая маленькая капелька, она вся...
А роса – это вместо благодать?
Конечно, совершенно верно, да. То есть это именно благодать, это именно человек как бы оросился. Но это то же самое, что вот это вот благолепие святыни, которое...
Вот это что-то про Богородицу, что как бы на руну сходит в это роса.
Совершенно верно. А видели, допустим, вот икону, у которой Серафим Саровский родился? Там вот плат Богородицы, он всех меленьких-меленьких капельках таких, как бы, как, знаете, как жемчужинки. Такие. Это вот есть вот эта вот тайная вот эта росы благодатной, которая покрывает.
Россия.
Еще так сказать, некоторые, вот я слышал такое, когда благодатный огонь сходит, он сперва как бы шарики как такие, тоже. Да, как роса. Он и собирает, и она вспыхивает. Вот. То есть это такой вот образ, да. Огненная роса, можно сказать. То есть в данном случае, но по смыслу, вот по самому образу, вот эта каждая капелька, это не просто роса, это они составляют тело Мессии. Вот. То есть каждая клеточка Спасителя – это росинка вот, одновременно. И каждый верующий – это росинка на самом деле. То есть
это когда в теле Христовом.
Ну да, да. Мы не просто в теле Христовом, мы составляем тело Христово, да. Знаете, то есть вот этот перепад температуры, когда, значит, еще утро не наступило, но вот-вот наступит заря, и вот появляется вот это вот, ее не удержать, точка росы, ты росу не остановишь, она появится само собой.
Да.
Вот когда роса есть, дождя и нету как раз, да. Я к чему говорю, что... Вот, смотрите, когда человек вот делает этот переход из нашего состояния в то состояние духовное, он как раз переходит в эту точку росы, и она как бы его орошает, вот, и он вот это получает такое, ну, знаете, как свежесть, что ли, такую внутреннюю. Вот, такой вот образ, очень интересный, глубокий. «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Что тут Мельхиседек? Что такое? Вообще непонятно. Вот. Ну и, кстати, вот этому очень много толкований и к евреям, и, значит, Павел, и это. Да, то есть, знаете, образ тот же самый, что Мельхиседек, вот в Библии интересно, да, то есть там кто такой? Там не про слово Мельхиседека нет. Ну, Мельхиседек, Мелек – это царь. Цедек – это праведник.
Нет?
Я не знаю, кто такой. Никто ничего не говорит. В Библии просто появился царь. Есть Авраам, вот, который, так сказать, Бог благословил. Вот. Вдруг появляется какой-то конь с горы там. И благословляет Авраама, из которого вышел народ там, богоизбранный. То есть, получается, Мельхиседек выше как бы Авраама. Но он его благословляет. И то есть, получается, что... Есть как бы два источника как бы богоприсутствия, или два вида богоприсутствия. Это Авраам и народ, который из него вышел, и отцом потом Ааронова священства. А второй – таинственный Мельхиседек, без роду, без племени, который появился как роса неожиданно, вот, но который благословил, который получается выше, чем, так сказать, вот. Значит, Авраам. Вот. То есть чин Мельхиседека, то есть с точки зрения вот такого христианства толкования. Ну, знаю, вот есть иерархия церковная, да, там пономарь, диакон, там священник, епископ, там митрополит, патриарх, вот. И вдруг какая-то бабка там левая, которая исцеляет, которая там это, и на ней благодать выше, чем на епископе.
Это допустим.
Но это же не безобразие ли, спрашиваю вас?
Ну,
с точки зрения. Вот,
то есть иерархии.
Да. Но это христианство это понимает, да, и по идее епископ, на нем тоже благодать. Но по чину Аарона, по чину передачи священства, апостолства где-то. Вот. Но параллельно, значит, Христос имеет второй чин. Чин, который, как говорится, дух дышит где хочет. Мы не можем ему приказать где быть или где не быть. Вот. И появляется вот этот вот чин Мельхиседека. И в этом смысле, там какая-то бабушка, вот пришла бабушка еще. Любая бабушка, она может быть выше епископа по духу. И не дай бог епископ, это помните, по-моему, в Паше Саровской там, какой-то епископ пришел, там, который там что-то вел себя, может, нехорошо. Вот мне пришел, что-то давай совета спрашивать. Она ему раз пощечина. Он такой смирение изобразил, говорит, удари по второй щеке. За тебя одного раза хватит. Поэтому, да. Ну и таких примеров, так сказать, много, да, как бы есть всегда такое как бы трение небольшое между старцами и вот этой иерархией. Да. Но в принципе, да, то есть все старцы, все вот эти непонятные ребята, которые вдруг появляются, да, такие, да, ниоткуда и проявляют какие-то непонятные, это все по чину Мельхиседека. И сам Христос по чину Мельхиседека пришел. Вот. Его никто не ругал, он был не священник, но никто его не...
Царь славы. Царь может быть одновременно и царем, и архиереем.
Да, но в данном случае Мелхиседек как раз образ и царя, и архиерея. И, кстати, Давид – это единственный пример и царя, и пророка. То есть сам Давид тоже был по Мелхиседеку, да.
То есть должен быть такой, например, Серафим Саровский, он как, он же был священником, а в то же время как...
Ну да, он совмещал, да, он был священником, да, но... Там эту историю знаете, да, он как был священником, но сменилась власть, и новый епископ его маленько чокнут, ну, блажит старичок. Вот, то есть так они его не гнобили сильно, но, так сказать, подиздевались, да, не серьезно. То есть даже там, когда к нему ходили его, эти послушницы с общины мельничной, да, они смеют, что к этому старику ходите, из ума выжил там это, все это. И он им потом приказал, он говорит, да даже глаза не поднимайте на этих. Вот, то есть, ну, такое ироничное отношение, в общем, да, как бы. То есть, вот это вот тайна Мелхиседека, но в данном случае это тот же образ. То есть, Мелхиседек – это человек, который родился в дух. Вот. В принципе, священнику, которого рукоположили, ему дается благодать от Бога, службу. И, в принципе, дар духоводительства, ну, грубо говоря, ему не обязателен. Вот в этом, допустим, в греческой церкви, вот у них духовник, то священникам запрещено исповедовать. Вот у нас рукоположка, он пацана, иди исповедуй там. Что он скажет, что он понимает? То есть они именно назначают старца, который уже прожил жизнь, он только исповедует.
Но у них, который имеет опыт.
Да, который имеет опыт. Но у них и покаяние не обязательно перед причастием. То есть это именно просьба человека, значит, к нему. То есть нет вот такого автомата. То есть более на, как бы, на совесть человека, на его ответственность, на его самостоятельность. Где-то. Но если кто там проскочил по дурости, ну это его проблема. То есть он просто себе в грех причастится и так далее. Поэтому здесь как раз образ вот этой тайны жизни духа. И в принципе любой человек, так сказать, может открыть для себя это рождение духовное, вне всякой, в общем-то, иерархии. Вот. Господь, одесную тебе, сокрушил есть в день гнева своего цари. Господь, одесную тебе, он в день гнева своего поразит царей. То есть речь идет о ком? О том, кто одесную. То есть это именно о Мессии речь идет. Да, о Христе, да. Он, значит, тот, кто справа. Тут интересно, в день гнева своего поразит царей. Вот, буквально именно пронзит. Вот, в день гнева царей. То есть поначалу, видите как, поначалу они покорены, а потом,
когда он гневался,
а потом и уничтожены. Ну, уничтожены цари, понимаете? Все положены под, так сказать, под ноги, все враги, да, все страсти. Но тот, кто возглавлял, тот, кто, так сказать, они будут пронзены, уничтожены, так сказать, и их не будет. Вот. Как бы, да. Тут такая, да, смысл. Понимаете, есть грехи, которые, да, несмертные, которые мы совершаем по неведению, мы постоянно грешим. А есть, которые мы совершаем сознательно. Вот и сознательные грехи, это очень опасная вещь. То есть они на самом деле смертные. Вот, то есть они не прощаются, как бы. То есть, вернее, они, если мы в них покаемся, они, конечно, они простанутся, но последствия их все равно будут действовать. То есть мы в данном случае мы все равно мытарство не минуем тогда.
Спросить? Он, ну, я так просто. Вот человек блудил, да? Вот. И потом покаялся и перестал блудить. Он все равно за это потом будет на том свете или нет?
Само собой. Да? Но смотрите. Ну, блуд блуду рознь, да? Ты, так сказать, либо ты, так скажем, тебя совратили, да? Либо ты совратила, ну, это, так сказать, разница. Но за сознательное совращение, да?
Будет
вот,
если
ты, да.
Даже если покаялся человек.
Да, ну смотрите, человек покаялся, Бог, Бог простил грех. То есть ты, но последствия, они все равно на тебя будут сказать. То есть ты все равно будешь мучим какое-то время для того, чтобы это. Но здесь как раз эта милость, которая дана именно христианам, родившимся в Боге, поражаются и главы страстей. То есть даже сознательные грехи тоже уничтожаются. То есть в принципе, да, да, да. То есть в данном случае, смотрите, в чем разница. То есть есть человек, который не родился в дух, он кается, ему прощаются грехи невольные, но сознательные грехи, их последствия остаются в нем. Если человек родился в дух, в Боге, то, соответственно, ему даются силы поразить и те грехи, которые он делал сознательно, да, вот этого момента. То есть это большая, ну такая большая милость. Почему, в общем-то, родившийся в дух, он действительно становится как другом Божьим, становится уже как бы это, на нем грех не действует как такого. То есть фактически уже это как внутренняя святость. Так, 6 стих. Судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земли многих. Совершил суд над народами, наполнил землю трупами, сокрушит голову земли обширной. Ну, тут речь про то же. То есть тут такая игра слов. Тут, значит, совершил суд над народами, наполнит землю трупами. Тут труп и язычник примерно одинаковое слово. Вот. И... как вам сказать? Смотрите, совершит суд над народами, то есть теми страстями, которые человека, так сказать, тяготели, наполнит землю трупами. Тут не совсем, как бы, так сказать, можно сказать, что сокрушит головы в земле обширной. Ну, знаете, как тут, как образ идет, начинается жуткая резня вот этих врагов. То есть,
страсти.
Да, страсти. Грибов. То есть, вот у вас сопли были?
Сопли.
Зеленые.
Были.
А что это такое?
Десантовские
вирусы. Это трупы вирусов, да? То есть это все, вот это, так сказать, которое, то есть оно очищается, то есть гной, вот это сопли, вот это все, то есть все выходит с человека, так сказать, это все, вот это просто трупы врагов, которые хотели нас убить, но иммунка их, так сказать, это, да, и она вот это начинает, так сказать, очищать, да, очищение, да, отторгаться, да, и мы растождествляемся с ними. В чем проблема страстей, и в чем проблема человека, и в чем проблема спасения человека? У нас свободная воля, мы вольны делать, что хотим, и мы соединяемся со страстями и создаем с ними единое пространство.
Ну, как раз вот то, что отношения.
Да, у нас с ними отношения, у нас с бесами отношения, не с Богом. Мы любим бесов, а бесы любят нас. Вот. И мы с ними... Да, и мы с ними, и Бог нас не может разлучить. Мы говорим, не забирай, Господи, от меня вот эту вот мою страсть. Мне, она меня изжжет, и она мне радость приносит. Вот. Человек хочет курить, сказать, он говорит, дайте мне сигаретку перед смертью затянуться, допустим, расстреливать, да, последнее желание. Сигаретку и стаканчик хлобоснуть, и можно погибать. Понимаете? Последнее желание, вот, курнуть. Ну, на тебе, так сказать. Это же это реальность, так сказать. Ну и что, тебе дым вонючий втянул, и что, тебе легче стало?
А вот может человек, например, за свои грехи как-то не намытаться, а где-то уже при жизни, при земной?
Ну, конечно, может. Так в этом-то и смысл, так сказать, страданий при жизни. То есть, если человек нагрешил, и при жизни все это у него прошло. То есть, жизнь – это есть мытарство в теле. Если человек принял все, что к нему пришло в жизни с Богом, то он после смерти, ну, в идеале, он мытарство не проходит.
Даже за вот эти свои осознанные грехи, которые...
Ну, я тебе говорю, если он родился в дух при жизни, Вот, то есть все это прощается, да, то есть это, и, то есть оно, поэтому в этом смысл молитвы-то.
Если не роптал,
да? Да. Не роптал, но не роптать можно, если мы находимся как раз в этом состоянии молитвы. Так вот, здесь происходит растождествление, то есть то, кого мы любили, страсти, да, мы должны их убить. Там, тут, кто нас ахал, что детей перерезать надо всех. Вот, башкой камень там. Вот. 136. Вот у меня, допустим, я занимался там табакокурением. Вот, там, писали дневники. Там, вот, одна женщина не может курить еще. Я говорю, а что для тебя сигарета? Она пишет, это мой ребеночек. Я не могу бросить ребеночка. Ну так одиноко без меня будет. Он это. Или он же пишет, там, вот он, так сказать, слышит голос, давай закурим. Я умираю, если ты не закуришь, я умру, ты хочешь моей смерти. Он говорит, я не хочу твоей смерти. Кто ему там говорит, о чем он говорит? То есть мы вот скроем бошку курильщика там, вот, или там, ну, любая страсть, вот, колбаса, съешь меня. Я твоя, а ты моя. Мы вместе с тобой одной крови. Вот. Вы у вас с холодильником не разговаривали?
Ну, каждый
да, да. И вот это раздождествление человека со своим грехом, это непростая вещь. Это вещь кровавая, это вещь, это отторжение, да, это кусок. Почему там, когда Господь изгонял бесов, там человек падал замертво, потому что кусок души, кусок здоровья, да, он мог помереть может. Если вот враг глубоко зашел, то вообще вырвать, вот он так в нервную систему впился, ну, пусть так будет уже, не трогайте человека, пусть он так сказать.
Значит, он погибнет.
Да, он просто погибнет совершенно верно.
Так сказать. И был резко
да.
Закурить там.
Да, вот взяли, допустим, там растет пшеница и вырос какой-нибудь, так сказать, этот репейник. Вырвите репейник.
Да,
и гектар пшеницы. Пусть все растет, да, пусть проявится, да. Поэтому мы, на самом деле, мы, конечно, мы, так скажем, как ни странно, иногда терпим в себе страсти и несем их, они нам даются, как вот апостолу Павлу, да, он остался, для того, чтобы он, так сказать, нечто худшее в нем не вошло. Пусть там, так сказать, старые мухи напившиеся сидят на нашей ране, чем, значит, это. Да, но здесь, да, говорится именно вот этот идеальный случай, он, в принципе, происходит, как вот при рождении в дух, когда, значит, все заполнено этими трупами, их не жалко, вот. Сокрушит голову в земле обширной, в башке все, понимаете, то есть голова, то есть начаток, это голова, тут рожь, это начаток, начало, то есть сокрушены самые начала этих страстей, то есть семена, как бы, которые у нас, вот, они живут, они будут поражены, да. От потока на пути пить, всего ради вознесет главу. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу. Ну и последний стих. Не, и вот этот последний стих. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу. Да. Может, слышали эту такую она притча средневековая, что вот олень жрет змей. И потом у него жажда этого большая, и он бежит к источнику. Это, ну, и библейская притча, вот, как елень стремится на источники водные, да. То есть он как бы олень, в данном случае образ того, кто победил страсти, и он испытывает жажду, невыносимую жажду, потому что вот он наелся этой гадости, так сказать, и ему в этот момент дается. Речь идет о том, что как сказать, человек, когда восходит вот в этом движении, когда идет рождение в дух, вот, то идет помощь Божия, как роса, как бы, когда он, так сказать, идет, и открывается это поле брани, в котором он должен растождествиться со своими страстями, похоронить их, попрощаться с ними, отвергнуть, сказать, я к этому отношения не имею, это они сами по себе, или они сами по себе. Я помню один, это ну, человек, говорится, глубоко, серьезно пьющий. Вот он, когда вел, он выскочил. Я говорю, какой у тебя образ возник? Вот понимаешь, для меня бутылка это была как, ну, реально как, ну, как дочка. Я вот ее, так сказать, она такая хорошенькая, она мне помогает, она вот мне тяжело, так сказать, она меня утешает, вот. И когда он там стал задумываться, вот это все, я только присмотрелся, а там не дочка, а это абразина такая сидит. Вот, я вот эту маску с нее снимаю, а там нету дочки, там какое-то вообще существо, да, зеленое. Я, говорит, его отбросил с ужасом, потому что вот этот морок, прелесть, то есть в чем, как бы, соблазн страстей, то есть они рисуют рай на самом деле, да, рекламу. Так и происходит, то есть вот, сказать, любая страсть. Вот обратите, если вы успеете поймать картинку, которая проецирует, хоть из той же колбасы, да, так сказать, вот я наедаюсь, и я возношусь, так сказать на седьмое небо, да, в род, подобие благодати, совершенно верно, да. И когда человек преодолевает, он смотрит, господи, это же полупротухшее мясо, которое переработали, напичкали антибиотиками, картоном, вот. Но в тот момент для меня это было, так сказать, нечто манящее, волшебное, так сказать. Ну, когда морок проходит, вот, открывается, так сказать, это. Вот. И, но это действие человека, это человек должен делать, это его прерогатива. То есть Бог нас без брани, мы не освободимся. Это наша, как бы, это наша ответственность. Мы должны сами от этого, иначе ничего не получится. Я же говорю, есть разница между воздержанником и освободившимся, да? То есть воздержанник, он просто этого не делает, но он хочет это делать, да? Потому что он там...
Да, мы вот. Сейчас не едим, мы хотим...
Да, есть, совершенно верно. А другой человек свободен от страсти, да? Они его не зовут из холодильника, так сказать. И он не ждет, когда будет Пасха, наконец-то нажрусь, да? Он, так сказать, он живет, так сказать, да, своей жизнью, да. И вот в этот момент... Исходит благодать, когда человек, вот произошел этот отрыв, вот, поэтому говорит, да, из потока на пути будет пить. Вот это уже вода вечной жизни, которую Господь дает человеку, победившему страсть, видите, и потому вознесет главу. То есть есть предел человеческих усилий, да, покаяние, оно в нашей власти, оно не без помощи Божией. Вот. Но все равно это наше действие. Но когда мы это совершили, да, Господь тогда дает вот эту вот, значит, воду живую, и человек тогда уже как бы вот этот рывок, он, ну как сказать, ну можно сказать, он даже преодолевает исихию, то есть эту тьму, то есть он уже уходит в свет. Значит, подвижник, он когда собирается в духе, он собирается вот в этом... собирается во тьме Божьего смирения. То есть Бога еще надо найти. Но Бога можно найти, только спустившись в ад и разорвав отношения, вот эту хартию с демонами. Тогда происходит воскресение. Понимаете, рождение, как ни странно, что тут странного? Это одновременно смерть и воскресение. Да, переход, совершенно верно. То есть сама граница, она парадоксальна. То есть ребенок умирает, как утробный, и рождается, как новое существо, да, как человек уже. То есть он совершенно... То же самое, то есть если мы не убьем сами себя, вот, и нашу привязанность вот к этому образу жизни, к которому мы привыкли, который нам нравится, так сказать, это, мы туда... Ну, представьте, вы находитесь... в утробе.
Эта жизнь нравилась нам.
Да, вам там нравилось, кстати. Да. Но вы там приобрели себе холодильник, зонтик. Зонтик раскрылся. Вам говорят, вам нужно рождаться. А вы за зонтик держитесь. То есть это...
Или как в самолете.
Да. То есть все это начинает мешать вам. То есть рождаться вместе с холодильником будет достаточно... Можно, но очень проблематично. Ну, конечно. Да, ну, скорее всего. Вот человек знает, да. И следующий, 110-й псалом, это первый псалом из аллилуйных псалмов. Он, как бы, как вам сказать, это псалом, ну, вообще аллилуйный псалом, это псалом, который вот эти все псалмы, которые там, вот 111, 116, то есть, да, вот эти 6 псалмов, они открывают разные аспекты то, что человеку открывается после рождения в дух. Вот. То есть первое, что человек ощущает, когда вот он напился от потока благодати, первый возглас его, как вы понимаете,
аллилуйя,
да, аллилуйя. Это возглас человека, напившегося воды живой. Вот, у него вот это появляется. И открывается, то есть, по крайней мере, этому посвящен 110-й псалом, открывается тайна заповедей Божьих или Божьего Завета. Понимаете, для... Если мы говорили, что молитва проходит три, так скажем, этапа основные. Молитва, как наши слова. Просто слова, в которых мы просим Бога помочь нам в нашей жизни. Второй этап – молитва, как процесс перехода из нашей жизни в духовную жизнь. И третий этап – молитва, как пространство, в котором мы живем. То есть не молитва в нас живет на самом деле, а мы в молитве живем. То есть молитва, так сказать, это. А заповеди Божии, знаете, их, ну, их формулировали очень, там есть заповеди Моисея, да, вот эти 10, да, есть заповеди блаженства, есть краткие, да, не делай, так сказать, другому, что не хочешь себе, кстати, в разных религиях. Они по-разному формулируются, и называют золотое правило нравственности, да, вот, но, как бы сказать, ну, это просто слова, человек их слышит, но... А как не делать другому? Ну, в общем, я хочу, чтобы меня все время кормили, там, гладили, там, все меня любили. Что я должен? Всех кормить теперь, что ли? Гладить и любить? Что-то вообще непонятно. Вот. Иногда и прикрикнуть хочется на кого-то. Но когда человек рождается в дух, он видит, что в духовном мире заповеди аналогичны законам природы в нашем мире. Понимаете, вот, ну, как силы тяготения, да, или как, так сказать, там, ну, два шара, сколько сил столкнулись, такое они там и оттолкнулись. Да, то есть это, понимаете, это то, что непреложное. Проблема выражения их в нашем мире, конечно, существует. И человек, так сказать, ну, сказали и сказали, ну, а как их выполнить? А никак вы их не выполните. Их невозможно выполнить, потому что здесь они невыполнимы. И, в общем-то, про это и Павел много писал. Там проблема закона и благодати. Закон где-то водитель ко Христу, то есть закон, в конце концов, приводит к тому, что мы не можем его исполнить.
А любовь?
Вот. А любовь, золотая лестница. Без перьев. Да, понимаете, да. Правильно ты говоришь? А тот, кто в любви, он над законом.
Ну, не как в Библии, в Евангелии-то. Нет, яко Христово есть. Не...
Да, но я правда говорю, а что такое любовь? Любовь, она и открывается при рождении в дух. А переход туда, он через смерть ветхого человека. То есть до тех пор, пока человек... Не... Закон не действует только на мертвых. Если вы умрете... Тогда закон ваш не действует. Но умрете не значит застрелиться. Вот. То есть умрете за... Мы все во Христе умираем, во Христе воскресаем. То есть если вы умрете для греха, вот, это и есть рождение в дух. Если человек второй раз родился, тогда он умирает здесь, а рождается там. Но там, он, там где он рождается, в духовном мире, там завет является... тем, что определяет, ну, не знаю, вот, как сказать, топологию или вот саму, сам закон в том пространстве, в котором человек живет. Говоря по-другому, на том свете невозможно сделать другому, так сказать, то, чего не хочешь себе. Да, совершенно верно. Вот, поэтому там... И вот этот 110-й псалом – это попытка автора псалма выразить вот эту тайну.
Это получается... На том свете уже невозможно что-то вот сотворить дурное, да, получается.
Совершенно
вот,
верно, да.
Все,
все уже закончилось, да. Там все уже, кажется, все по местам, так сказать, да. Там
расставлено.
Да. Да, это тут свобода воли. Там мы становимся, ну, так, если грубая аналогия, да, мы тут живые, так сказать, это, а там мы становимся уже включены.
Еще живее.
Да, мы, оказывается, включены в некоторую систему отношений. Вот. Мы являемся там, так сказать, уже, так сказать, определенным. Это мы тут свободные радикалы.
Хочу
да.
туда,
вы говорите, это...
хочу
да, да. Ты говоришь, за кого хочешь выйти? За радикала? За ради кого? Поэтому, ну давайте прочитаем. Я быстро прочитаю по-русски, потому что тут, значит, да, славлю тебя. Ну славлю так, как по-гречески славлю? Ой, по-еврейски я забыл. Аллилуйя. Ты еврейски знаешь? Ну правильно, да. Да. Аллилуйя. Господи, всем сердцем Твоим, значит, славлю Тебя, Господи, всем сердцем Твоим в совете праведных в собрании. Вот это вот аллилуйя, которое аллилуйя, да, которое, значит, оно происходит, тут интересно, в совете праведных, тут слово «соц» по-еврейски, это не просто совет, это именно такое тайное сокровенное сообщество, когда вы собрались с близкими людьми по духу и с ними там какой-то заговор совершаете. Вот. То есть это... А потом уже в собрании, то есть сперва что-то решилось в сердце, в глубине, а потом сердце переполнилось, и это вылилось, так сказать, уже как бы наружу. Да? То есть вы что-то решили, а потом вышли уже на дело. «Велики дела Господни, вожделенные для всех любящих Он». Кстати, все вот эти псалмы, аллилуйя, они все про одну тему. Потом будем очень короткий псалом 118, там, сколько стихов там?
Да, 17-ю кафизм.
Да, 17-ю кафизм, да, она же 118-й псалом, да. Вот там тоже, то есть практически 110-й псалом, это...
Пусть кто-нибудь да. другой
повторит. Вот. Молодец. «Велики дела Господни, вожделены для всех любящих Онные». То есть, смотрите, он говорит, что дела Божьи, они, как сказать, вожделены, то есть они прекрасны, они поразительны, они удивительны для всех, кто любит Бога, эти дела. То есть, когда открывается тайна духовного мира, тогда... Человек, как бы сказать, вот человек, он дела Божии не видит. Или ему кажется, что так все само собой разумеется. Да.
Как должно.
Да, как должно. Ну, если есть, ну, дали еду и поел, там, шел, купил в магазин. А когда человек открывается в духе, что все это Божьи дары, и он их может отнять в любой момент, вот, то человек, он, и все это так вот дивно сложено, он, конечно, он поражается, и, так сказать, для него это удивительно все это. Дело его, он говорит, какое дело его? Слава и красота, и правда его пребывает вовек. То есть и то, что он делает, это все в вечности происходит. Памятным содел он чудеса свои, милостив щедр Господь. Тут такой оборот интересный. То есть, что это? Мы как-то с вами говорили уже, поэтому я не буду распространяться, что такое память. Вот, да. Память Божья – это место встречи замысла человека с самим человеком. Почему так большая радость-то? То есть мы, задача церкви – хранить память. Вот. А люди в Боге, практически Царство Небесное – это есть память Бога о нас. И мы в памяти Божьей остаемся живыми в вечности. И эта память хранится теми, кто увидел эти дивные дела Божии. Вот они у него запечатлеваются, как сказать, как. Вот, поэтому тут как бы одно в другое перетекает. Вот. Милостив щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет свой. И вот эти дела Божии, которые удивительные и поразительные, они являются пищей, ну вот, для души любящего Бога. Тут интересное слово, значит, вот это тут перевод еда или пища, в еврейском языке на самом деле тут слово, означающее добыча. которую лев приносит и кидает к ногам львятам. То есть он дает им снеть не чего-то, а именно кровавую пищу. Вот. То есть понимаете, о чем это, да? То есть это о причастии речь идет. Вот. То есть именно, так скажем, дела Божии, это и есть Христос. Это, то есть они все, как сказать, они все через кровь. То есть любовь, она невозможна без жертвы. В данном случае. И почему вот это ощущение дивности? Потому что здесь происходит именно тайна жертвенного отношения, как бы отдача. То есть Господь отдает свою жизнь, чтобы мы, так сказать, продолжили жить. Вот. То есть почему мы благодарим Бога за еду? Вот. Потому что это все Божье на самом деле. Это кто-то отдает жизнь свою за это. В принципе, домашнее животное, ну, вот, скотинку там режет, то есть, по идее, хозяин имеет право съесть свое существо, которое он вырастил, но, как это, ну, это не очень приятно, да, как бы, ты к ним привязался, да, короче, хочешь, пусть другой кто-нибудь съест, но другой берет. Но, понимаете, и вдруг вы подходите, надо зарезать свою буренышку. Она говорит на ушко, лучше ты меня съешь, раз пришел мой срок, чем ты отдашь какому-нибудь алкоголику, который, так сказать, там меня зарежет, так сказать, и под водочку, так сказать, там сожрет. Вот, понимаете? И происходит тайна любви. Вот. Ну ладно, корова. Ну даже помидор, выращенный на огороде, тоже хочет жить. Но он полюбил вас, потому что вы ему дали жизнь. Вы его вырастили, и он готов поделиться с вами. Как мама там делит своей почкой там, или так сказать, еще какой-то, так сказать, своим ребеночком. Это очень величественно. И Бог отдает свое, не потому что у него там всего много ему делать, ну возьмите скорее. Это именно его кровное. Вот, и это в духе открывается. Так сказать. То есть Бог постоянно питает нас собою. И почему, как сказать, вот это вот с точки зрения ангелов, это ужасно, когда кто-то тебя кормит своей, так сказать, кровью и плотью, да, а этот выращенный на этом, а ты говоришь, что-то маловато мне будет, давай-ка мне еще, так сказать, кусочек помягче, может быть. Вот, то есть человек так-то он в ужасе должен быть, он говорит, да хватит, да не надо, да. Вот. Такое было там в благодатном Ленинграде, там мама, чтобы не умел ребенка, там юши отрезали, икры себе, чтобы прокормить ребеночка, так сказать, сварить ее, так сказать. Ну, это, а кто-то наоборот, так сказать, это, да, да, поэтому все зависит от человека. Силу дел своих явил народу своему, чтобы дать ему наследие язычникам. То есть все это, ну тут как бы наследие. Да, дело рук его истинный суд, все заповеди его верны, тверды навек и веки, основаны на истине и правоте. То есть речь идет о заповедях. Ну, не знаю, это, конечно, объяснить, переложить очень трудно, но в духе это становится очевидным. Вот, тайна заповедях, потому что заповеди обретают плоть и кровь. Они обретают именно, то есть Христос это есть воплощенный заповедью, есть воплощенный, так сказать, то есть вот он, как говорится, хочешь, чтобы кто-то тебя полюбил, отдай за него жизнь, ну что проще-то, вообще, как это говорится, если, значит, в любви нет вот этой самопожертвования, то это пошлость, вот, то есть если нету смерти само по себе, как ни странно. Да, то есть,
поступись.
Да, то есть, вот мне там спрашивают, вот я не знаю, люблю я или не люблю, там, девица ко мне подходит или юноша, а ты готов за нее жизнь отдать? Вот сейчас пришли, и скажут, да, готов, без раздумий, все, какие вопросы. А если да, ну вот из-за этой, ну там, поиграться, там, вот так вот, ну, лучше я пойду другую искать. Вот, да. Избавление послал народу своему, заповедал навеки завет свой, свято и страшно имя Его. И последнее. Начало премудрости, страх Господень, разум верный у всех, исполняющий заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек. Это известная фраза, она потом в премудрости, да? Вот, да. Начало премудрости, страх Господень. Понимаете, страх вообще – это чувство утробного младенца перед рождением. Это, то есть это именно начало премудрости. То есть, если вы испытали страх в молитве, значит, вы начали правильно молиться. Если вы молитесь, ну-ка, почитай-ка там правила, там, все, так сказать, там списочек, там, вот. Ну, почитали, почитали. Вот. А если мы говорим о духовной, значит, молитве, то есть это вопрос, родитесь вы в момент молитвы или нет. А, так скажем, само, то есть страх – это ответ души человека на Божий зов. Пора. Ходили, ходили, и вдруг вам говорят, а что-то по походу у вас онкология.
Угу. Пора, пора.
И ужас охватывает, так я еще молодой. Я вот, я...
Петру сказали в притворе, и ты был с ними.
Да, и, да, он перепугался. Да, но он там вообще струсил конкретно. Ну, вот. То есть вот этот ужас, что уже пора. В принципе, это нормальное состояние молящегося. Вот. То есть, потому что идет расставание. Расставание со всем привычным. То есть, настоящая молитва, она всегда об изменении. Если человек помолился и не изменился, это опять ни о чем. То есть, Господь призывает к изменению именно, к изменению образа жизни. Мы-то молимся о том, чтобы сохранить нам свою жизнь. В таком виде, так сказать, сейчас. Мы говорим, Господи, не отымай от меня моих страстей, дай мне побольше, вот, мои страсти удовлетворить. Господи. Вот, а, так скажем, ну, а представляете, вы начали мыть, Господи, отымай от меня мои страсти. Сразу ужас душу охватывает. Да я никогда, это я что, никогда больше не, вот,
не поем,
да, не поем вот этого, так сказать, сладкого, вкусного, так сказать, это, да. Да. Никогда больше не выпьют, удивительно будто. Ну вот попробуйте вот у человека пьющего отобрать бутылку. Вот. Ну, это вселенский ужас, понимаете?
Да.
Или у курильщика пришел, да, пошел человек в поход и забыл блок сигарет. Все, он испорчен, все, поход. Как сказать? Он начнет листья там жрать, там, не знаю, там что-то хоть как-то сказать, там что-то курить, веник, там, сапог, хоть что-то. Да, ну и так далее. То есть все вот эти моменты, они связаны, да, вот этот зов. И человек, он должен откликаться на этот зов, он должен идти в этот страх. Помним, про рану с вами говорили, да, так сказать, это священно. То есть вот этот страх, он возникает в этой, в духовной ране, которую нам херувим нанес, он рассек, так сказать, нам. То есть животное, мы говорили, да, у него все замкнуто, он замкнутая система, у него стимул, реакция. У нас она рассечена ангельским мечом, и у нас там вот это именно обитает, вот эта нестыковка в человеке. Как там встретил тебя кто-нибудь со стороны, что ты там выдумываешь, живи да радуйся. Захотел пожрать, пожри, захотел поспать, поспи, что тут, так сказать, мучаете сами себя и других, и, так сказать, это вообще непонятно, сходят. Да. А мы видим, а там страха нету. А у человека, он свое человеческое обнаружил, а человеческое в человеке – это ужас. Вот, в нем самом. Он напополам рассечен на самом деле. Вот. Его животная часть, его, так сказать, духовная часть, они не стыкуются между ними. Возникает, значит, зазор. Вот, да. И это, да. Да, пытаюсь, Господи, слепи мне, слепи, сделай меня нормальным животным, ну, чтобы я как собачка. Вот, хорошо быть кошкой, хорошо собачкой. Да? Вот. А смотрите, как сказано, начало мудрости, страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. То есть тут, как сказать, разум тут в оригинале, там разум хороший. То есть, смотрите, страх – это начало премудрости, а хороший разум – это его конец. То есть мы, подходя, вот мы что-то понимаем, мы что-то, так сказать, вот, то есть вот наше понимание, или мы пытаемся понять, когда мы подходим к страху, понимание прекращается и открывается премудрость. Вот. Если мы входим туда, в духовный мир, если мы там захотим что-то понять, нас оттуда выкинет мгновенно. Вот. Потому что понимание – это попытка овладеть, присвоить и, так сказать, и сделать своим. Вот. И человек говорит, вот я знаю, да, я знаю, я, так сказать, специалист. А в духовном такого нету. Вот. Там ты не можешь играть в шахматы, ты сам фигура там. И ты можешь быть там только искренен и в своем вот этом движении. Ты не можешь растождествиться, что такое, вот я молюсь, у себя молюсь, я рефлексирую, то есть я вышел сам себя, смотрю на себя, говорю, как я хорошо молюсь. И возникает тщеславие, так сказать, это. Вот, а заметили ли я, как я молюсь? В церкви стою, так сказать, это. А в духе это невозможно, в духе человек целостный. Вот. То есть он может только быть таким, каким он есть. Вот. То есть это есть вот это детское состояние. И поэтому и это состояние, это и есть хороший разум на самом деле. То есть происходит как бы, как бы объединение. Поэтому начало мудрости страха Господень, разум верный или хороший у всех, исполняющих заповеди Его. То есть разум на самом деле это просто следящая система. Это как вот, так сказать, мы просто вот смотрим, как луч света. Он, так сказать, проблема грешного человека, у него вот эта вот система ориентации, так сказать, там, которая, она получила самостоятельность и присвоила себе, скажем, свойства личности. Вот. И поэтому мы погрузились в этот мир, и в этом мире он нам кажется вечным, устойчивым и, так скажем, и мы удерживаемся здесь достаточно большими усилиями. Вот мы говорили про ребенка, который целостный в начале, он еще в духовном мире. А потом он начинает, у него целостность пропадает, потому что его начинает забивать информацией. И вот эти информации, он, да, понятия, понимание, так сказать, это, и он ходит в иллюзию, что он что-то понимает. Вот. И как бы, да, кажется, мир, вот он, мир как бы понятный, да. Вот. На самом деле вообще ничего не понятно. Вообще никто ничего не понимает, что происходит. Вот. Просто, так сказать, это факт. Но человек, если он допустит себе, что он непонятный мир, он тогда начинает разваливаться, он, а как-то жить, как-то действовать. А в Боге, как ни странно, происходит такой интересный момент. Человек собирается в Боге, когда вот в этом страхе, значит, обретает Божию премудрость, и обретает вот этот верный, простой, хороший разум. Называется ум Христов, называется. То есть человек не мудрствует, но говорит очень там верные, точные ответы, как вот старец какой-нибудь. Да? Он не думает, он просто видит и говорит, что это такое. То есть он не от ума, а от духа.
Нет, своего, да, 12-летний Христос в синагоге.
Да, совершенно верно, да, он говорил, так сказать, это. Вот. То есть, в общем-то, и как раз в этом состоянии видно заповеди именно как основание вот этого, значит, духовного мира. Вот. Дело в том, что грех, он в основании нашей жизни. Мы живем грехом. Грех создал этот мир. Наш мир греховный. И грех рулит этим миром. Грех – это и есть закон природы. Вот есть Николай Сербский, у него есть, он, по-моему, говорил уже, удивительная книга о законе природы. Он говорит, на самом деле, то, что там ученые придумали, физики те же несчастные, это они все вам голову мутят. Вот. Есть только один закон, который здесь действует. Это закон возмездия. Вот. И он, это и есть закон природы, который тут, то есть мы совершили грех, и за это вам идет возмездие. То, что мы постоянно грешим, возмездие идет постоянно. Только милость Божия в ожидании нашего покаяния, так сказать, придерживает эту руку Божию, которая, так сказать, или руку ангела, вернее, которая, так сказать, это да, может быть. А когда человек рождается в тот мир, он видит, что в духовном мире он основывается на заповеди Божьей. Основа заповеди Божьей – это жертвенная любовь. То есть, хотите попасть в Царство Небесное, проще простого дед. Отдайте Богу жизнь. И все. В простоте, в любви и в искренности. И Бог вам отдает свое. Вот. То есть это есть заповедь. И эта заповедь является тем основанием пространства, в котором будет существовать душа после смерти. Вот. То есть, который человек смог произвести вот эту тайну, он будет жить в Царстве Небесном. Потому что Царство Небесное – это жертвенная любовь сына к отцу. Это такое пространство отношений. Вот. Если это не будет, тогда происходит то же самое, что человек нарушает… В общем, здесь человек решил нарушить законы природы. Вот. Но оно по нему ударит и все. То есть мы не можем их избегнуть. Они непреложны. Они действуют здесь как знаете, как отче наш. Вот. А это, так сказать, духовных законов в нашем мире нету. Они в том мире. Но мы их можем через себя как бы принести сюда. Вот. Да. То есть вот такая вот интересная, конечно, так сказать, вещь. Вот, ну, тема, конечно, да, непростая, я понимаю, вот, но тем не менее,
интересная,
вот, интересно, да, потому что это на самом деле законы жизни. Вот, мы ради этого здесь и собрались. Так, ну вот, наверное, и все. Вопросы есть?
Теперь, батюшка, после Пасхи, заметьте.
Ну, может, на Страстной соберемся, потому что это в четверг только это... Да, чистый четверг собираемся.